с одной стороны, это самое главное, а с другой, если вот посмотреть на святоотеческую литературу, то обнаружится, что именно на эти темы меньше всего святые отцы и писали. Потому что, собственно, во всей христианской такой письменной традиции...
Объективная сторона говорит о том, что Бог сделал нас ради человека, нашего ради спасения. Субъективная сторона говорит о том, как этот дар можно принять и усвоить лично в моей жизни. Так вот, на последнюю тему написано огромное число книг.
Огромное число церковных авторов обращалось к этой теме, делились своим духовным личным таким опытом. А вот
первая из этих тем оказалась почти совсем не освещенной. Может, потому что как-то было... Здесь более-менее всем понятно. Так как бы никто не сомневался в христианском уже более-менее обществе, что действительно Христос есть наш Спаситель. А как Он нас спасает? Ну, как-то вот считалось, может быть, даже нецеломудренным задавать такой вопрос, влагать персты в язву Христову и исследовать это. Ну, а сегодня, тем не менее, такие вопросы задаются, и поэтому приходится искать ответ. И вот поэтому, обращаясь к книгам святых отцов, я у них не могу найти ни одной книги, которая была специально ему посвящена, но по каким-то почти одно.
То здесь найдешь полстранички, то там найдешь абзац. Вот приходится выстраивать некоторую целостную мозаику. Ну, начнем с грехопадения.
Грехопадение
в некотором смысле специфический христианский догмат, которого, вот, похоже, все-таки нет за пределами христианства. То есть, с одной стороны, да, все религии мира говорят о том, что когда-то произошла катастрофа. Об этом говорят все. Эта катастрофа, причем очень во многих мифах, эта катастрофа связывается с неким неправильно приобретенным знанием. Миф о Прометее достаточно сказать. Во многих мифах даже тоже древо жизни, скажем. В одном из индийских мифов, скажем. Вот там, первый герой, первый человек, он по древу, по мировому древу взбирается на небеса и там похищает у богов кукурузу, естественно, вот, чтобы затем вот людям этот великий дар принести. Так вот, на уровне вот таких преданий это есть. И понятно, почему есть, потому что человек, когда он упал с высоты, у него от падения память может отшибить. Он может не помнить, что он там видел. Но боль от ушибов будет чувствоваться долго. Вот боль от ушибов, она действительно чувствуется очень во многих религиозных традициях. И поэтому они все говорят, что раньше что-то было иначе. Некоторые предания о Золотом веке. Вот раньше было лучше. Это вот такой вот устойчивый стереотип, который даже вот во внерелигиозной совершенно среде, тем не менее, живет. Вот. Но чего нет во внехристианских представлениях о грехопадении? Насколько я вот могу судить, в них нет ощущения сопричастности к этому греху. Вот это просто рассказ о том, что было там когда-то, с кем-то произошло. Ну, вот мы вот живем в таком мире, но вот, в общем, это было в некотором смысле не с нами. Да, ну, на заре нашего мироздания было. Ну, представляете себе, вот в конце концов, вот есть библейский рассказ о творении мира. Вот мы читаем его, и сказал Бог там, да будет свет и прочее, прочее. И, в общем, мы не ощущаем, по большому счету, личной своей причастности к этим словам. Ну, для нас это некая хроника, вот было тогда что-то такое. Вот, или читаем там какую-нибудь книгу Судей, какую-нибудь библейскую хронику, книгу Исфири. Ну, для нас тоже некоторая остаренность такая. Ну да, принимаем к сведению, так когда-то было. Ну, какой-то, может быть, иногда нравственный такой чистый урок можем оттуда взять, для себя прожить в нашей жизни. Ну, в общем, вряд ли чего-то больше. Вот так и во внехристианской религиозности, мне кажется, такое же отношение к преданиям о грехопадении. Ну да, вот была какая-то ошибка, ну, грех какой-то, какая-то там неправильно принесенная жертва, еще что-то. И из-за этого вот наш мир не совсем такой, каким он должен был быть. В христианстве же, и это радикальное отличие христианства от философских систем античности и от индийских религиозных систем. В христианстве зло падение мира воспринимается не просто как данность, что вот мир нехорош, не просто как какое-то такое темноватое проявление абсолюта, которое там играется сам с собой в добро и зло. Христианство это воспринимается как чисто личностная трагедия. И вот в этом одно из фундаментальных отличий даже гностицизма от, например, буддизма или индуизма, от современной теософии. Я вот часто говорю о том, что древние гностики и современные теософы – это одно и то же, а все-таки вот разница есть. Для современных теософов, для них вот то, что в мире есть зло, это некоторая естественная норма космического бытия. Абсолют, проявляясь в относительном, он как бы естественно бросает тень. И поэтому зло как бы неизбежно. И оно как бы есть всегда, оно будет всегда. Это. А вот для древних гностиков все-таки это не просто язычники, а язычники, которые хоть как-то они вот косвенно, но прикоснулись к христианству. Вот для них зло – это трагедия. Это какая-то страшная ошибка. Пусть это ошибка Софии, ошибка архонтов, еще кого-то. Пусть даже не человека, какого-то духа космического, но тем не менее, какая-то страшная трагедия, единожды происшедшая, и вот последствия этой катастрофы мы все испытываем, страдаем, и от нее-то надо как раз во что бы то ни стало избавиться. Система гностиков в этом смысле она гораздо более оптимистична. Они полагают, что все-таки можно избавиться от зла. Зло не обязательно должно быть в нашем мире, в космосе, в человеке и так далее. Так вот, христианство тоже, я имею в виду и церковное христианство, несомненно, оптимистическое мировоззрение. Зла бы не было, и зла быть не должно. Но отсюда, если как бы зло считается чем-то недолжным, отсюда совершенно особое личностное такое, участное отношение ко злу. Если его быть не должно, оно во мне есть, а я и даже мое тело – это храм, по слову апостола Павла, так как же храм поруганный? Знаете, куча мусора, если она всегда лежит на улице, это не страшно. Но если та же самая куча мусора оказывается в алтаре, то это совершенно другое восприятие уже. То для христианства человек – это алтарь. И мир – этот храм. И поэтому то, что в нем есть мусор, отнюдь не есть просто нормальная космическая реальность. Есть нечто злое, недолжное. И вот к этому причастны все мы, в Адаме все мы согрешили. Итак, теперь я вновь вам напомню некоторые фундаментальные тезисы христианского миропонимания. Первое. Мир не есть Бог. Второе. То, что мир материален, разнообразен и не божественен по своей сути, это не есть зло. Бог сам свободно решил создать такой мир, который не будет Богом. И третье. Все-таки вот этот мир, который Бог создает вне себя, он должен найти путь к Богу. Должен все-таки вернуться к нему и соединиться с ним. Мир произошел не из Бога, но от Бога. И к Богу же должен вернуться. И вот отсюда будет понятно, конечно же, грехопадение. Мир призван к движению, но он не смог найти правильную траекторию для движения. И получился грех. По-гречески грех хамартия, промах буквально. Не попадание в цель. Я сейчас не буду, наверное, все-таки подробно рассказывать о собственном грехопадении. Об этом было достаточно в прошлом цикле лекций. Ну и потом при нужде тоже еще вернемся. Только несколько деталей я хотел бы отметить. Первое. Человеку было дано несколько заповедей. Не одна заповедь, как обычно считают, не вкушая древо познания добра и зла. А множество заповедей. Заповедь труда, воздел Висат Эденский. Заповедь умножения жизни, плодитесь, размножайтесь. Заповедь познания, как заповедь наречения имен животных, то есть познания сущности. И, наконец, это вот заповедь поста, воздержание от причастия древа познания добра и зла. Во-вторых, я хотел бы отметить, что Адам знал, что такое добро и зло до грехопадения. Потому что на библейском языке слово познание имеет два смысла. Знать нечто, как иметь информацию о чем-то, так в нашем современном смысле, и знать нечто, как соединиться с чем-то. Познание, как соединение, и познал Адам жену свою Еву. Так вот, Адам имел знание о добре и зле, но он еще не имел опыта реального участия, творения добра или зла. Он знал о том, что есть благо, он слышал слова Божие, о том, что весь мир добро сделал. Он знал Бога. Он знал, понимаете, добро – это не есть просто человеческое представление о том, что такое добро и что такое зло. Добротность в библейском понимании – это качество бытия. Мир добротен. Это как в рекламе, сделано с умом. Это вот то, что можно было сказать обо всем мироздании. Так вот, Адам эту добротность видел, ощущал. Какое добро он знал. Но Адам знал, что такое зло. Ему Бог потом сказал. Когда Бог творит Еву, то говорит, что нехорошо человеку быть одному. Это нехорошо, это есть проявление зла. Вот. На самом деле, действительно, в любом проявлении зла мы сможем увидеть такую отъединенность, противопоставленность. Нехорошо человеку быть одному. Но, имея некоторое представление изначально о том, что такое добро и зло, Адам должен был научиться жить в добре. Жить в Боге.
Вот, зная, что это благо, да, он должен был еще укорениться в этом. И поэтому ему дается заповедь труда. Труда не просто огород возделывать, как Эдем. Подобно Макарий Египетский поясняет, что это заповедь возделывания своего сердца. Человек должен таким трудом, духовно-аскетическим, радостным трудом, изменить свое собственное состояние, чтобы от образа Божия подойти к подобию Бога. Адам должен был идти путем, приведен к пути, к путничеству. Вот тебе дается некое одно состояние, а пойми, тебе нужно оказаться вот там. И вот ты должен понять, что это расстояние есть, это расстояние реально, его надо пройти. Вот поэтому дается заповедь «не вкушай». Пока ты не пройдешь, ты не сможешь вкусить. Это вот тоже мысль, которая встречается у многих древних отцов. Заповедь была дана только на время. Это прямые слова, скажем, Григория Богослова. Заповедь дана на время. Когда бы Адам вот дорос до некого духовного состояния, тогда он должен был подойти к древу познания на краешку.
Необходимо, конечно, знать, что в православном понимании древо познания никакого зла в себе не содержит. Это не так, что вот стоит яблонька, и в ней там вот яблоки наполовину хорошие, наполовину червивые, понимаете? И вот идет там игра в русскую рулетку, какой из них сорвешь. Вот не только добру причислишься, не только зло. Нет, не в этом смысле. Не перед нами не мутант. Все, что насадил Господь в Эдеме, все благо. Вопрос в другом, что когда человек неправильно пользуется неким добром, в результате он может отравиться этим неправильно употребленным добром. Ребенок может отравиться лекарством, например. Если бабушкино лекарство возьмет и скушает всю упаковку. Вот. Так вот, значит, действительно, начиная со второго века, скажем, такое есть послание к Диогнету, которое приписывается обычному святому Августину мученику. Такого зла в древе познания предполагать не стоит. Нет. И вот здесь преподобный Ефрем Сирин, единственный автор, который в церковной традиции древней, который очень внимательно относился к этой проблеме, несколько книг, кажется, со всей проблемой грехопадения, вот он рисует такую картину. Весь мир – это храм. Мир вокруг, а храм, как известно, Иерусалимский храм, или даже современный православный храм, храм трехчастен. Есть притвор, есть центральная часть, она называется неф или трапеза, и есть алтарь, как бы. Притвор святая, святая святых в Иерусалимском храме. Так вот, мир вокруг Эдема – это притвор. Сам Эдем, преподобный Ефрем Сирин прямо говорит, Эдем был подобен трапезе. Вот именно это, центральной части храма. А дальше была алтарная перегородка. Вот та самая завеса, которая делала святая, святая святых. В православной традиции это иконостас, конечно, царские врата. И вот как бы этими царскими вратами и были два древа, насажденные друг против друга. Древо жизни и древо познания. Через них, по мысли Ефрема Сирина, открывался для человека доступ в святая святых. Но дело вот в чем, что вот здесь надо немножко пояснить. Понимаете, преподобному Ефрему было проще об этом писать, потому что богослужение тогда совершалось несколько яснее, чем, может быть, даже сейчас. Во-первых, православная литургия, она динамична. Она не совершается на одном месте, особенно в древности. Вот Сейчас православные литургии остались рудименты этого движения. К сожалению, только рудименты. А происходило так. Вот известно, что в литургии есть три основные части. Это проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных. Так вот, в древности сейчас начинается с проскомидии. В IV веке, скажем, начинались литургии оглашенных. Люди собирались в притворе. Притворы были большими, не так, как сегодня. Большие притворы. Люди собирались там. Пели псалмы. Вот, «Хвали души моя Господа», «Благослови души моя Господа». Это ветхозаветные песнопения. Затем поется евангельское, в заповеди блаженства. И с этими словами, «Во имя Господи, во царстве Твоем», люди входят, совершают так называемое, то, что сейчас называется малый вход. Вход в центральную часть храма. С Евангелием вошли. А вот дальше, перед царскими, да, царскими вратами назывались, естественно, врата, через которые из притвора входили в храм. Они назывались царскими вратами. И все ходили в эту святыню, собственно, в алтарь, все входили люди, мужчины, женщины, все крещенные, потому что все священники, народ священник, говорит апостол Петр, все крещенные входили туда. Оглашенные оставались в притворе, те, которые не крещены еще. И вот здесь перед входом в алтарь, перед ступеньками, которые вели уже, собственно, в алтарь святая святых, стоял жертвенник, вот на котором совершалась литургия. Священник подходил к жертвеннику. Сейчас жертвенник стоит слева в алтаре. Вот, если это престол, то вот в том углу вот был бы жертвенник, на котором священник сейчас, по сути, до литургии совершает проскомидию. А раньше нет. Перед входом, собственно, в алтарь, то есть напротив престола, стоял жертвенник. И вот люди подходили к жертвеннику, приносили свои дары. Ну, кто хлеб принес, кто, может быть, кувшин молока, свечи, масло древесное. Подносили. И вот как бы задача диакона была в том, чтобы выбрать из этих приношений лучшее. Лучший хлеб, лучшее вино, лучшие свечи, лучшее масло. То, что можно использовать на литургии вот, непосредственно. Но сейчас как бы все это, вот, ну, просфора. Вот, просфора, вот, которую в храме вы берете, означает приношение. Раньше-то люди сами их пекли. И это просфора, которую люди сами вот этот хлеб пекли дома из своего урожая и принесли в храм. Ну, натурального хозяйства нет, поэтому, как бы, по сути, церковь сама же этот хлеб опечет, ну, а люди, как бы, уже, как, по сути, всеобщий эквивалент Маркса выдают деньгами. А, ну, на самом деле, в принципе, по сути, они хлеб должны были бы это принести. И вот сейчас тоже, ну, с чего начинается проскомидия? Берет священник, вот, агнец, большую просфору, и обрезает ее со всех сторон, чисто технически, я сейчас не говорю о мистической стороне этого дела, чисто технически обрезает со всех сторон, и вот это приготовляет вот, собственно, тот материал, с которого будет совершаться таинство. Так вот, это вот обрезание, это и есть вот некоторый уже выбор. Ну, один из символов вот этих всех действий священника, некий выбор. Сейчас это как бы просфора-то она одна, и заранее известно, что из этой просфоры будем вырезать агнец и служить на литургии с ним. Ну, а в древности можно было действительно выбрать и отобрать, может быть, даже вынуть, вырезать лучший кусок, который вот нет, знаете, вот таких каверно-воздушных, вот в тесте бывает, когда вот еще что-то, вот не было там таких, агнец без изъяна, сказано, должен быть, чтобы чистый хлеб был беспримесный. Вот. Вот это приносили эти дары, лучший кусок хлеба выбирался для проскомидии, а остальное, вот как сейчас на литиях, на панихидном столике, а остальное, как бы, потом убиралось в сторону для того, чтобы потом раздать бедным, скажем, или вот, там при храмах жило много людей, вдовы, сироты. Вот им это относили. Так вот смотрите, что буквально происходило. Вот священник стоит вот, у этого престола. Люди подходят к нему, у жертвенника. Люди подходят к нему и говорят: «Вот, батюшка, вот я столько хлебушка принес, еще что-то». Вот. И просят помянуть. Вот я, ну естественно, что вот я даю на храм, вот помяните там, меня, помолитесь обо мне, моих детишках, о муже там моем и так далее. Так вот отсюда и родилось вот, понимание проскомидии как молитвенное поминание вот тех людей, которые вот есть в храме или даже если их нет. И отсюда в нашей литургии, литургии Златоуста, до сих пор перед великим входом, вот после того, как мы вошли уже, после малого входа, в этом месте нагромождение ектений. Огромное число ектений, которые повторяются раз за разом, паки, Господь, и еще Господь, и еще помолимся, и еще помолимся. Вот если этого не знать, то всегда возникает зуд такой. Ну, слушай, сократить бы, что ли, немножко. Ну, на самом деле, ну, сколько можно. Вот. А на самом деле это вот воспоминание о том, что именно в этот момент происходило. Вот. Поэтому здесь так много осталось. И вот когда, наконец, вот проскомидия здесь совершена, помянуты все люди, которые находятся в храме, вот после этого священник берет уже чашу, исполненную вином лучшим, берет агнец, избранный из всех этих приношений, и вносит его в святая святых, великий вход с херувимской песней, и там, собственно, совершается таинство. Значит, вот это было такое движение на восток. Почему на восток? Почему православные храмы смотрят на восток? Потому что с востока ожидается пришествие Христа второе. Поэтому церковь выходит в сретение Христова, навстречу Христу идет. Так вот, святая святых, алтарь в православном храме, какую имеет символику? Притвор – это ветхозаветная церковь и образ ветхозаветной священной истории. Центральная часть храма – это мы с вами, новозаветная церковь, новозаветный Израиль. А алтарь – это символ царства будущего века. Это то, что это уже мета-история. То, что находится, когда время, там, когда время уже вернется в вечность. И вот литургия – это есть такое причастие вечности. Как бы. Затем вот из этого пространства вечности священник уже исходит с освященными дарами для того, чтобы мы снова здесь смогли причаститься тому, смогли здесь сейчас причаститься жизни будущего века. Это вот и есть основное содержание литургии. Так вот, во времена преподобного Ефрема Сирина, я почему об этом рассказываю, это все было вот очевидно, ясно, так именно это и совершали все. И вот у Ефрема Сирина, естественно, появляется вот образ, он прибегает к Эдему, и получается удивительно совершенно. Так? Перед царскими вратами, точнее, перед входом в святая святых, растут эти два древа, древо познания и древо жизни. К ним Адам, по мысли Ефрема Сирина, не должен был прийти с пустыми руками, он должен был подойти с приношением, жертвой, потому что Адам, по мысли Ефрема Сирина, это священник. Священник, который литургисает, совершает жертвоприношение. Что человек может подарить, принести в жертву Богу? Пускай только свое сердце. Все остальное Господь и так создал сам. А вот нашу свободу, нашу свободную волю принести в дар Богу, открыть перед Творцом, вот это, конечно, та жертва, которую Господь от нас ждет. Итак, Адам должен был вот именно нечто изменить в себе, вот, чтобы научиться вот такой какой-то жертвенной любви к Богу. Через это изменить весь мир, и с этим уже сердцем, понимаете, вот в конце концов, мы тоже причащаемся, перед этим исповедовавшись. Это и есть та жертва, которую мы приносим на самом деле. Наша исповедь, покаяние, наше желание вновь вернуться ко Христу. Вот. И вот вместо этого, вот если бы Адам смог это сделать, тогда, по мысли Ефрема Сирина, он причастился обоим древом. Это причастие под двумя видами. Причастие тела и крови Господней, вот, причастие до двух дерев, причастие под двумя видами к одной и той же реальности, к реальности Бога. И после этого, тогда он смог войти в святая святых. Что там произошло? Каково вот то состояние мироздания, к которому мы призваны? Ну, это на ум человеку не приходило, пишет апостол Павел. Может только вслед за ним повторить, что это будет состояние, когда Бог будет всяческой во всем. Но для этого человек свободный своей волей должен был сказать, да, Господи, Ты во мне пусть будешь. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот поэтому Ефрем Сирин прямо говорит, о, если бы задумалась Ева, кто перед ней, это древо, тварь или творец? И что же оказывается природный грех? Подобный Ефрем дает удивительную совершенно формулировку. Он говорит, Адам, грех стоит в том, что Адам покушается исследовать Творца как тварь. Это грех профанации, прежде всего. Когда к величайшей святыне человек подходит к совершенно, совершенно таким заниженными мерками. Грех Адама – это грех богоборческого причастия. Вот и сегодня мы читаем перед причастием молитву, да не суд ли в осуждение будет на причастие святых даров. Вот. В чаше с причастием нет никакого зла, там только добро. Но человек, который недостойно подходит к причастию, он нарушает основной закон мироздания, закон иерархии действительно. Иерархия в том смысле, что человек должен понимать, что есть нечто, что выше меня. И то, что выше меня, я не опустить ниже себя должен, не опустить до своего уровня, а попробовать принять руку помощи, которая ко мне спускается свыше.
И поэтому Славян Златоуст говорит, вера есть удел душ благодарных. Благодарность – это то, что благодарение, то, что открывает душу человека перед этим более высоким. И вот Адам именно этого не сделал. Он относится к древу познания как к какой-то магии. Он не Бога ищет. Он ищет какого-то абстрактного гнозиса, абстрактного знания помимо Бога. Вот да, я сейчас съем, и чисто магически, чисто автоматически я стану бессмертным. Я познаю вполне добро и зло без собственного усилия. Без Бога и без своего труда. Чисто техникой некой. Скушай и будешь. Это вот. Поэтому уже не удивительно, что последующая история религиозного человечества во многом это история магизма. Поиск магической техники. Потому что уже в первородном грехе это было заложено. И мы грешим по образу Адама, по образу прародителя. Главное же, что произошло. Человек потерял Бога. Он должен был найти эту полноту жизни в Боге. Но оказалось, что он искал не так. Он нарушил технику религиозной безопасности. Именно полноту жизни в Боге он потерял. Это очевидно, некоторый тезис. Вроде бы очевидный. Но о нем стоит специально говорить, потому что иначе непонятно будет, а что, собственно говоря, Христос нам приносит. Вы понимаете, если бы следствием грехопадения было лишь что, что человек трудится в поте лица, и ему тяжело трудиться, ну хорошо, со стороны Бога достаточно было бы, скажем, вот, изменить климат на земле. Ладно, знаете, пусть всюду будет, как в Египте. Три урожая в год. Живите, плодитесь, размножайтесь. Если бы дело было только в том, что женщине тяжело рожать, ну, в конце концов, миссия пророков состояла бы в том, чтобы основывать все новые и новые институты гинекологии, акушерства и материнства. Но нет, это частные следствия. И тяжелый труд для человека. Действительно, и безумно тяжелые роды. Это некоторое следствие общей какой-то утраты, общей коррозии, поразившей человеческое бытие. А коррозия это происходит из того, что человек создан для жизни в Боге, а начал жить вне Бога. Вы понимаете, вот если человек ест всегда, питается каким-то очень плохой пищей, неестественной, неприродной, дурной, то постепенно это скажется на всем его организме. Он весь начнет болеть. Начиная от зубов, кончая пищеварительным трактом и сердцем и так далее и тому подобное. Вот так и душа человеческая. По слову блаженного Августина, Господи, Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, докое не успокоится в Тебе. Человек создан не как автономное бытие, полностью автономное, которое может замкнуться само в себе, и так законсервироваться, и там спокойно как-то так решать свои частные проблемы и в себе жить. Человек создан с определенной целью. И если для выполнения определенной функции. И эта функция настолько важна в нас, что если она не работает, если она атрофируется, то атрофируется не только она. Деградирует весь организм, деградирует весь человек. Вот говорят владимирские тяжеловозы, вот если на них не работать, они подыхают. Вот сколько ты их не корми, создай идеальные условия, в конюшне, там, так далее, корми отборной пшеницей, но если они не работают, они все равно дохнут. Они не могут, вот они для этого созданы. Вот так и человек, если у него нет вот какой-то вот этой работы, эту тягу свою не может реализовать, он умирает, он задыхается. Человек, хотя и не есть Бог, но может быть именно поэтому человек не может жить без Бога. Вот смотрите на православные иконы. В них нимб, который окружает лик праведника, это ведь, по сути, некий куб. Это он не просто вот здесь, вот, к краям примыкает. Он объемлет всего человека. Это тот воздух, та атмосфера, которую дышит этот человек. Он вдыхает благодать в себя. Ею живет. И вот если эта благодать отымается, то весь человек начинает умирать. Вот поэтому, если человек потерял Бога, то поэтому исцелиться он может только в том случае, если с Богом же он будет соединен. Отсюда фундаментальный принцип православного учения спасения. Никто не может спасти человека, кроме самого Бога. Недостаточно просто прийти и рассказать нам: люди, вы знаете, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, вот вам 1001 заповедь, живите по ним, все будет хорошо. И человек задыхается без воздуха, без кислорода. Но бесполезно перед его носом размахивать инструкции: дышите чаще. Понимаете? Если в воздухе вокруг нет кислорода, реально нет. Значит, поэтому бесполезно просто в тысячный раз посылать пророков и говорить им: вы знаете, вот, помните о Боге, любите ближних и так далее. Кроме того, если человек потерял именно Бога, то бессмысленно было бы, чтобы вочеловечился какой-нибудь ангел. Мы же не с ангелами разругались, понимаете? Мы Бога потеряли. И поэтому примириться мы должны были тоже с Богом, а не с какой-то промежуточной инстанцией. Вот поэтому библейская мысль, конечно же, христианская, позднее церковная мысль, всегда противилась попыткам увидеть во Христе какое-то небожественное существо. Ответ был один. Вы говорите, что Христос – это не Бог? В таком случае все напрасно. Потому что пропасть между Богом и человеком мог заполнить только Бог. Представьте себе, что у нас есть, вот мы с вами решаем задачку из сопромата. У нас есть с вами две конструкции. Одна у нас алюминиевая, а другая сделана из любимого армейского материала под названием чугуний. И вот необходимо построить некоторый мост, который бы соединял эти две конструкции. И так, чтобы это соединение было вот очень прочным, практически вечным. Все свойства у них разные, там все эти коэффициенты электропроводности, сжатия, упругости и так далее. И вот если мы к алюминиевому берегу прикрепляем алюминиевую конструкцию, то там спайка будет хорошая. Но там, где алюминий будет касаться чугуна, вот там будет чугун. Здесь эта спайка должна быть чугунной по своим свойствам. Ну хорошо, мы начинаем конструкцию, отсюда этот мост строим алюминиевым, отсюда чугунным. Когда они в середине встречаются, что вот здесь какой-то сплав чугуна и алюминия должен быть, так он здесь в середине рухнет тогда. Вот я не знаю, как, скажем, инженеры из этого сегодня не выйдут. Но христианская мысль, она об этом говорит так. Да, пропасть между Богом и человеком оказалась заполнена Бога-человеком Христом, единственным посредником. Но Христос, он Бог-человек не в том смысле, что он наполовину Бог, наполовину человек. Не до Бог и не до человек. Полубог и получеловек. Нет, он вполне Бог. У его Отца нет ничего такого, чего бы не было бы у Христа. Отец все дал Сыну. И при этом он во всем же человек. Во всем, вплоть до нашей плоти, нашей души и так далее и тому подобное. Но видите ли, в чем дело? Ведь нельзя спасти человека без него самого. Ну хорошо. Вот Господь явился на земле. Он дает нам великий дар. Хорошо, живите во мне. Но просто все настает так. Этот дар есть. Вот очередное древо познания появилось. Вновь древо познания стало для нас доступным. А мы вновь не сделаем ли того же самого греха по отношению к нему? То есть, понимаете, там, где ошибся Адам, это же самое упражнение должен был сделать человек. Эту же самую решимость проявить. Но на этот раз безошибочно. И вот поэтому происходит вот что. При воплощении Бог вбирает в себя человеческую природу. Но Он вбирает ее в себя не так, как, не знаю, там какой-нибудь пылесос всасывает в себя пыль. Нет. Он ее берет в себя, но при этом сохраняет ее свободной. Во Христе есть две воли. Воля божественная и воля человеческая. Он вполне человек. То есть это означает, что у него есть человеческая душа. Обычная человеческая душа, как у каждого из нас. Человеческий разум, человеческая совесть, человеческие знания, человеческие страхи, человеческие надежды. Все это в нем есть. И вот это вполне полная человеческая природа, человеческая душа должна была свободно, вполне открыться для Бога. А что произошло? После, мы с вами, кажется, уже несколько раз говорили об учении Максима Исповедника о двух волях в каждом человеке. Да, вот, произволение, личностная воля, филима гномики, и природная воля, филима физики. Была об этом, кажется, встреча. Была, по-моему. Ладно, я пробую в нескольких словах объяснить, потому что без этого остальное будет непонятно. Вот каждый из нас – это такое многоярусное существо. Есть у нас наше тело, есть наша такая плоть. Объясняла разницу между плотью и телом? Нет. Нет, ну, на языке аскетики плоть – это те слои нашей психики, которые связаны с нашей телесностью. Есть и душевные наши движения, есть духовные. И вот в каждом из нас заседает парламент, который вот, каждая из фракций требует чего-то своего. Но при этом я как личность, я говорю, вот сейчас, пожалуй, я вот этот, и эту энергию свою реализую. Понимаете, вот во мне есть, скажем, желание поесть. Это вполне природное, совершенно безгрешное желание. Пойти поесть. Вот оно стучится там изнутри, вот удовлетвори меня и так далее. Вот. Но от меня зависит, как именно я начну его удовлетворять. От моей личной воли. Прерву ли я сейчас лекцию, пойду в буфет, понимаете? Вот. Или здесь устрою шмону, кому-нибудь рот вырву из сумки. Вот. Или еще что-то. Понимаете, вот способов масса есть, в принципе. Вот. Но от личной воли человека зависит, что именно, как именно он свою природную энергию удовлетворит. Я вот помню Диоген Лаэртский, Герозий античной философии, однажды вышел на площадь, центральную площадь города. И на виду у всех начал заниматься рукавлюдием. Вот, так, народ вокруг него собрался, так с интересом смотрит. Да, вот, а философ говорит, да, говорит, вот если бы точно так же потиранием живота можно было удовлетворить город, вот, намекая на то, что философам тоже кушать хочется. Ну, так вот, как бы способ удовлетворения желания, он может быть очень разный. А от моей личной воли зависит, какой фракции я сейчас дам слово. Вот представьте, я спикер парламента, и вот какая-то там фракция, она по какому-то законопроекту выступает и требует. Я знаю их позицию, в общем. А знаю почему. Потому что мы в перерыве встретились, и они мне там конвертик передали, с которым вот как бы их чаяния изложены в конвертируемой валюте. Вот. Поэтому я вот говорю, ладно, вот я вам дам слово, а вашим оппонентам сделаю вид, что, знаете, вот не успеем, срочно голосуем и так далее. Ну и хорошо, в общем, поэтому я вот с ними согласился, ассоциировался, сочетался. Вот именно с этой фракцией. И они... Нет, они ничего плохого не предлагали. Вот. Они, например, предлагали, вы знаете, давайте срочно профинансируем полет на Марс. Это все очень хорошая идея, действительно, она даст работу там, сотням тысяч людей. Там, тоже вот, там, какие-то концерны не закроются, там, космический комплекс сохранится. Вот. Но другое дело, что вот в этой вот реальной ситуации вот в стране, вот нам только сейчас, вот, наверное, только о полете на Марс надо думать. Вот вопрос о том, школы сохранятся или нет, понимаете? Вот школы закрываются. Вот. А мы сейчас все деньги в полетный марш. Как бы само по себе это все хорошие вещи, но зло оказывается там, где неправильно реализуемое добро. Не кстати, не вовремя. Некий добрый импульс реализует себя. Ненадлежащим образом. Так вот, представьте, они мне дали эту вот взятку, я сказал, ладно, все. Голосуем, протаскиваем закон, все. Вот, отдельной строкой в бюджете, вот, все деньги туда. А затем проходит еще несколько месяцев, и у этой фракции появляется какое-то уточнение, они еще что-то хотят. И вот я, в принципе, уже с ними не согласен. Мне уже не интересно, у меня деньги есть с прошлого раза. Вот. А тем не менее, все равно я с ними уже повязан. Они мне говорят, нет, слушай, ты не трепыхайся, а то мы знаем, что утечку информации организуем. И я даже уже против своей воли, я говорю, ладно, ладно, слово шестого микрофона говорите, пожалуйста. Хотя я даже не хотел бы им давать. Постепенно происходит связка. когда моя свободная воля, личностная воля, научается следовать импульсу именно этой части моей природы в данной ситуации. Вот по принципу посеешь поступок, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть моя личность, вот во мне есть некоторая энергетика, там, психические, духовные, телесные и так далее. Они во мне есть. Моя же личная воля, есть садовник, который вот поливает из шланга сад. Вода течет в этом шланге напор не из садовника. Не из моей личной воли, из моей природы. Но от моей личной воли зависит, куда я направлю эту воду сейчас. Я вот розочки полью, или буду стоять весь день дуб поливать. А может быть, начну прохожих по морде хлестать водой там, через ограду сада. Это от моей воли зависит, куда я направлю этот кран. Так вот, если человек совершил грех, то есть он своим личным решением дал выплеснуться наружу, реализоваться в ненадлежащий контекст, в неправильную минуту, некому недолжному сейчас импульсу своей природы, то дальше начинается процесс, который святитель Феофан Затворник называет «остращение», когда в человеке формируется страсть. А именно, когда все в окружающем мире начинает мне напоминать и будить во мне именно эту мою страсть. И она все быстрее и быстрее находит пути к своей реализации. Так вот, тогда человек попадает в плен. Моя личная воля оказывается плененной моей уже искореженной человеческой природой. Почему она искорежена? А потому что оказалось, например, что более низкая фракция оказалась перемещена, и ее интересы моя личность ценит как более преобладающие над интересами более высоких фракций. Вот все оказалось перевернуто, иерархия переначена. Так вот, что же происходит во Христе? Христос берет в себя вот эту вот нашу искореженную человеческую травму, измятую. Представляете, у вас есть измятая бумажка. Вам надо ее выпрямить. Вот вы ее возьмете, распрямите, поставите под гнет, под пресс какой-нибудь там, вот, чтобы она постепенно выпрямилась. Вот это то, что Христос делает с нашей человеческой природой. Он берет ее в себя, всю такую скукоженную, измордованную, как одно из церковных песнопений, говорит, попавшееся грехом естество наше. Но он берет ее в свою божественную личность. То очень важно понять, что во Христе нет человеческой личности. У него есть человеческая душа, а человеческой личности нет. Что вот то вот личностное произволение, некое даже самосознание, скажем так, которое определяет, какой из импульсов природы реализуется, это личность второго лица Троицы, вечного Бога Сына. Так вот, он в свою ипостась вбирает эту нашу искаженную человеческую природу. Но оказывается, что она не может реализовать свои греховные импульсы. Почему не может? А потому что эти импульсы не могут реализоваться, если нет согласия воли, ипостасной воли. А ипостась Христа не коррумпирована грехом. Она свободна абсолютно от греха. И поэтому эти греховные импульсы не могут там жить. И что происходит? Христос непогрешимостью своей ипостаси распрямляет, исцеляет человеческую природу до конца, до предельного конца. То есть самое важное, самое страшное здесь происходит, это Голгофа. Гефсиманское варенье, вспомните. Знаете, Евангелие это очень нетривиальная в этом смысле книга. Если бы То есть вам понятно, что та концепция богословия, которую я вам сейчас рассказываю, она очень поздняя, такое развитое богословие, уже позднее византийское. Да. Апостолы в таких категориях, собственно, не очень-то мыслили. А вот представьте себе, если бы действительно Евангелия были лишь литературным творчеством, такие литературные мемуары на тему «Я и Христос», «Христос в моей жизни» и так далее и тому подобное. Если бы они были таковыми, вот, скажем, у апостолов родилось представление о том, что Христос – это истинный Спаситель, истинный Бог и так далее. Но разве в таком случае остались бы в этих мемуарах те страшные строчки, когда в Гефсиманском саду Христос молит «Аще, возможно, доминует меня чаша сия, Или когда на кресте он кричит: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Вот вопрос, который не дает покоя многим современным сектантам. Иеговисты, мунисты, рериховцы, все в один голос говорят: «Ну смотрите же, ну как вы можете думать, что это Бог, если он кричит: Боже мой, почему ты меня оставил? Как вы можете думать, что это Бог, если...» Вот смотрите, дальше, в следующей книге Лука тот же самый описывает страдания мученика Стефана, первомученика. И оказывается, что Стефан, например, не испытывает никакого ужаса перед смертью. Почему же, говорят они, если Стефан не испытывает ужаса перед смертью, а он человек просто, это же несомненно, то как вы можете думать, что Иисус, который боится смерти, неужели думает, что это было? Вот в чем они правы? Они правы в том, что если бы действительно апостолы творили от себя, вот я скажу так, ежели бы я был апостолом, да, вот, и писал бы такой мемуар, я бы из таких действительно пастырских соображений, может быть, действительно так подчистил бы. Напротив, вот там побольше, как вот апокриф, когда писали, побольше чудес, побольше всякого такого, вот там нагромоздить, понимаете, там на кресте бы я там целую проповедь заставил бы Христа прочитать. Вот, особенно на тему о том, что апостолов надо слушаться. Меня, то есть, надо слушаться. Вот. Всем ученикам и так далее. Вот, я бы там Пилата потом с ума бы сводил, являлся ему постоянно. Вот, а то просто бы вот, меня повесили на кресте, я бы только сошел бы с креста, взял его на спину, как к Ироду пошел бы. И сказал ему: «За что ты меня сволочь распинаешь?» Вот. Попробуй, такие вещи есть. Вот. Так вот, в канонических Евангелиях нет. А есть этот страшный манифест атеизма. Боже мой, почему ты меня оставил? Так вот, как ни странно, я полностью согласен с Бердяевым, который однажды заметил, что если бы в Евангелии не было этих страшных слов, я никогда не поверил бы в божественность Христа. Я никогда не поверил в правоту Евангелия. Потому что это как раз свидетельство того, что цензуры здесь не было. Так а что же тогда за этим стоит? Начнем с Гефсиманского борения. Это молитва, если возможно, доминует меня чаша сия. Дело в том, что страх смерти естественен для человека. В страхе смерти нет греха. Потому что смерть – это то, что Бог не сотворил. Смерть – это не божественная реальность, это пустота, это мрак. И совершенно понятно, что любое живое существо должно бояться смерти, бежать от него. Это действительно инстинкт анатоса, бегство от смерти. Оно есть. Но дело в том, что в нас этот инстинкт притуплен. Не боится смерти не герой. Не боится смерти духовно мертвый человек. Потому что смерть есть возмездие за грех, следствие греха. Человек, который весь живет в грехе, он сроднился со смертью. И поэтому смерть – это его стихия. Он не боится ее причинять, он даже сам не боится ее претерпеть. Эта смерть живет в нем. Но во Христе не было греха, и поэтому Христос не научился умирать. И поэтому для него это именно гораздо больше, чем для кого бы то ни было другого человека, смерть есть абсурд. Смерть есть то, что радикально, абсолютно противоречит его жизни, его природе. А в нас, каждому из нас, эта грань, она вот уже подтерта. Грань между грехом, смертью и нами, и жизнью. Но во Христе нам совершенно ясно. И поэтому протест против этой смерти поднимается в нем и рождается в невиданных размерах. Он-то точно смерти не заслужил. И поэтому это борение в нем происходит. И вот есть одна удивительная мысль у преподобного Максима Исповедника. Понимаете, чтобы было понятно, почему она удивительная. Вот если мы с вами сейчас попробуем представить себе, ну хорошо, вот давайте в терминах христологии представим себе, что произошло с Христом, когда вот он в нем поднялся этот бунт против смерти. Так естественно сказать, ну вот поднялся у него этот бунт, но ведь Христос не только человек, а и Бог. И поэтому его душа, она была просветлена божественным логосом, что надо. Его душа была просветлена божественной благодатью, он был укреплен. И вот с такими божественными поистинными силами сказал: нет, все равно я пойду в эту смерть. Так ничего подобного. Вот это поразительная мысль Максима Исповедника. Христос преодолевает страх смерти своими чисто человеческими усилиями. Не по благодати, не по божеству. чисто человеческими силами. Потому что это тот шаг, который сам человек должен был сделать. Неведомый на канате благодати, не подмененный действием Бога, а сам должен был шагнуть навстречу Богу даже через смерть. Адам хотел получить жизнь и вечное знание помимо Бога, чтобы исправить эту ситуацию. Во Христе человек ради Бога идет в смерть, отказывается даже от своей жизни. Адам хотел украсть божественную жизнь. Иисус отдает свою человеческую жизнь ради того, чтобы Бог мог быть всем во всем. Прежде всего, в человеке, в нашей свободной воле. Преподобный Иоанн Лесточник говорит, боится Христос смерти, но не трепещет. Понимаете, в чем можно было бы сказать, есть такая разница? То, что это отвращение от смерти не задевает, не порождает в человеке колебаний. Вот так бы я сказал. Естественное отвращение от смерти не порождает во Христе колебаний, идти или нет. Представьте себе, вам нужно дойти в страшную дурную погоду, дойти от дома до, скажем, аптеки или поликлиники, чтобы позвать врача, лекарства, вам нужно домой принести. На улице жуткая слякоть, ветер в лицо, дождь крайне неприятный, ветер очень сильный. Каждый шаг вам надо делать с напряжением, с усилием. Каждый шаг делать против ветра. Естественно, лицо хочется отвернуть, это понятно. Но это не означает, что, сделав каждый шаг, вы на полчаса останавливаетесь и колеблетесь. Да, вот, пойти или вернуться. Или ладно, пусть там мой, там, мои родные, там, кто у меня там болеет, пусть подыхает, а я вот, может, подъезд заберу, попережду и так далее. Так вот, и во Христе он идет против этого ветра небытия, но это не означает, что в нем появляется колебание. Как вот такая вот возможность, когда вот сюда пойти или сюда пойти. Здесь надо коснуться еще одной стороны христианской метафизики. В православной мысли различаются понятия свобода воли и свобода выбора. Свобода воли – это то, что есть в каждом человеке. Просто свобода. А вот свобода выбора – это следствие греха. Когда, ведь свобода выбора возникает тогда, когда человеку кажется, две вещи равно хорошие, более-менее. И поэтому он их сравнивает и думает, так или этак идти. Так вот, свобода выбора – это ситуация такая, когда сознание человека искажено, когда даже зло кажется ему добрым. Так вот, во Христе не было свободы выбора. В нем не начать для состояния, которое находится в свободе выбора, для него мир двоится. Бывает, вот ему кажется, что вот добро есть там, где его на самом деле нет сейчас. И поэтому надо думать, идти или нет, делать или нет. Так вот, у Христа даже человеческое сознание не двоящееся. И поэтому там нет этих колебаний. Но есть противодействие смерти. Кроме того, вот теперь, когда мы уже вышли за пределы Гефсиманского сада, надо заметить, что о Христе можно сказать так, что Он дважды Бог. В каком смысле? Во-первых, Он Бог в природе. Он предвечный Сын Отца. Его божественная ипостась, прежде всякой вечности, прежде всякого времени, рождена Отцом и обладает всей полнотой божественной природы. Но кроме того, Он Бог в том смысле, в каком к божественности призван любой человек. Помните, я сказал вам, вы Боги, сыновья Вышнего, все вы. Бог в благодати, есть такое замечательное выражение святоотеческой письменности. Чем Бог является по своей природе, тем человек должен стать по благодати. Будьте совершенны, к совершенству Отец ваш небесный. Есть благодатное преображенность человеческой жизни. Та, которая встречается в жизни, очевидно встречается в жизни святых и праведников, ну и которая иногда эпизодично входит в жизнь. Ну, просто христиан обычных. Так вот, Христос как бы дважды обожен. Значит, с одной стороны, Он Бог в природе, но с другой стороны, Его человеческая природа, человеческая душа, человеческая плоть пропитывается божественной благодатью. Вот. Наиболее ясно, полно это преображение на Фаворе. Когда вот эта вот богопросвещенность его человеческой природы становится совершенно очевидной. Что же происходит на Голгофе? На Голгофе благодать уходит из его тела и его души. Не происходит расторжения личностного и ипостасного единства Бога и человека во Христе. Не происходит развоплощения Бога. Нет. Не происходит разделения Бога Сына и Бога Отца в Троице. Нет. Но божественный след, который он действительно пронизывал в одни земной жизни душу Иисуса, он оттуда уходит. Почему? Не потому, что Иисус согрешил, а потому, что иначе смерть не сможет туда войти. Иначе он не сможет умереть, если Бог оттуда не уйдет. Вечная жизнь. И вот отсюда рождается этот крик Христа на Голгофе. Боже мой, почему ты меня оставил? Крик человеческой природы Христа. Крик боли его души. Но хотя божественная благодать уходит из его сердца, из его души, не происходит отделения ни тела, ни души от личности вечного Логоса. И поэтому клин смерти, а смерть, по слову святого Ирения Леонского, это раскол, распад души и тела. И когда душа отпадает от моей личности, простите, тело отпадает от моей личности и становится просто мусором, так вот, оказывается, сколько это было не просто тело, а тело, которое было взято в божественную ипостась, клин смерти, вторгаясь в тайну Бога человека Христа, не может разрушить это единство. Застревает там и ломается. Вот отсюда выражает крик апостола Павла: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Они сломаны. И сломаны именно в неразрушимости, в неистленности Бога человечества Христа. Итак, произошло самое главное. Во Христе не только Бог пошел навстречу к людям. Во Христе же человечество, человеческая воля предельно открыла себя перед Богом, войдя в абсолютно чуждую пустоту смерти, но войдя абсолютно свободно и отдав себя вплоть до смерти. Вот встреча этих двух движений во Христе сделала возможным подлинное соединение Бога и человека. Итак, смотрите, природа во Христе, человеческая природа во Христе оказалась исцеленной. Нетленность божественной ипостаси вырвала даже тело Иисуса из власти смерти. Он воскресает. Смерть не находит там для себя пищи. Ну, вот вопрос дальше. Какое это имеет отношение к нам? Да, во Христе произошло вот это исцеление. Да, во Христе человек, конкретный человек Иисус, он смог вполне исполнить волю Божию и так далее. А нам с вами что с этого? Так вот, поэтому как бы ставится задача, которую должно решить богословие. Не Христос ее решает. Христос это давно сделал. Задача перед богословием – понять, что произошло. Как дары Христового подвига могут быть усвоены нами? Вот здесь, конечно, богословие дает разные ответы. Иногда удачные, иногда совсем неудачные, иногда средние. Но я думаю, что вот православный ответ выглядит так. Христос через нетленность через нетленность своей божественной ипостаси исправляет и насыщает жизнью человеческую природу. А затем эту обновленную человеческую природу свою, преображенную, богонасыщенную человеческую природу, дает нам. Для чего? Для того, чтобы эта иная, но наша же, но все-таки иная жизнь, сродненная с Богом, будучи встроена, присажена к нашей искаженной жизни смогла нашу личную жизнь изменить. Смотрите, в каждом из нас наша личная воля, личностное произволение привыкла тоже грешить, привыкла умирать. В каждом из нас душа наша мутирована. Так вот, к этому мутанту подсаживается некоторый добрый уже черенок для того, чтобы воздействие на нашу природу освободить нашу личность от плененности грехом. Это происходит в таинстве причастия. Причастие тела и крови Христа. Мы приобщаемся к обоготворенной человеческой природе Христа для того, чтобы это тайна причастия действовала в нас и помогла бы, вот помните, пройди во вся состава моя, в ауду, чтобы оно прошло во все наши части, нашего тела и нашей души, очистило наше помышление, чтобы вернуть нам изначальную свободу. Чтобы моя личностная воля, которая привыкла грешить, чтобы она освободилась из-под автоматического следования привычным греховным импульсам и смогла бы, наконец, свободно определиться ко Христу. Есть, конечно, другие трактовки, но они подобной глубины, которая пришла действительно святоотеческое богословие в поздней Византии, они такой глубины не достигают. Когда предполагают, что, например, Христос он вместо нас умирает, и поэтому умилостивляет Отца, и поэтому, видя страдания Христа, Бог больше на нас не гневается и прощает, и так далее. Вы понимаете, это такой обычный штамп. Сегодня протестанты очень часто эти штампы повторяют в своих листовках, проповедях и так далее. Вот. Но за этими штампами возникает все-таки... За ними стоит совершенно другое понимание отношений Бога и человека. Предполагается, что это совершенно внешние отношения. Бог откуда-то издалека смотрит на нас, подсчитывает наши гадости и говорит, вот за это я на вас буду сердиться 1000 лет, это я тебе 3000 лет не прощу, а вот за это я тебя, мерзавца, гноить буду 5 веков подряд в каком-нибудь чистилище и так далее. Вот, он так гневается, нас гневается, и вдруг смотрит, они моего сына убили. Ну тогда ладно, ребята, тогда я больше на вас не сержусь. Значит, вот самый главный вопрос, который стоит в богословии. Как объяснить усвоение нам жертвы Христа? Как объяснить то, что в жизни каждого из нас самое главное событие произошло 2000 лет назад? То есть это вопрос некой интериоризации вот этого таинства, таинства нашего спасения. И вот я полагаю, что православие с его такой... центрированностью вокруг литургии, вокруг таинства причастия, оно как раз вот сохранило, дало возможность, сохранило вот такое древнее предание, дало возможность понять, как, ну, знаете, как есть у Алексея Хомякова, прекрасного русского мыслителя прошлого века, есть такое очень важное замечание. Он говорит, что, понимаете, говорит, не только духом угодно было Богу сочетаться с нами, но и телом, и кровью. Господь дает, это значит причаститься реально к себе. Не просто слышать о себе. Не просто издалека посылать нам благодать. А вот войти внутрь таинственной жизни самого его сына. Внутрь жизни Христа. Это вот, пожалуй, основные моменты, которые я хотел бы вот пояснить. Какие-то еще сюжеты в связи с грехопадением, искуплением надо еще раскрыть? Пока вот подумайте, даже просто с места можно спросить, вот, но именно на эти темы, пока не будем отклоняться во что-то другое. Значит, то, что означает, что все мы в Адаме согрешили. Есть такое выражение сильного апостола Павла. Вот. Это выражение можно читать по-разному. Понимаете, там... Дело в том, что там стоит некоторое вот выражение... Вот в русском языке трудно найти аналог. Ну, текст это такой, что смерть одним человеком пришла в мир, дальше идет вот выражение в котором, ну вот не буквально в котором мы все согрешили. Вот, но вот это вот в котором, оно в греческом тексте стоит так, что его можно понять по-разному. можно понять, что в котором смысле в Адаме мы все согрешили, а можно прочитать, в которой в смерти мы все согрешили. И вот целый ряд и древних богословов, и современных православных полагают, что все-таки корректнее читать именно так. Мы грешим в состоянии смертности. То есть через, ну, скажем, преподобный Марк Подвижник говорит, мы наследовали не вину Адама, но смерть от него происшедшую. Не вина нам вменяется, что вот там у католиков, например, есть предположение о том, что вот, может быть, даже вот души всех людей находятся в семени отца и так далее. Вот трансляция природного греха происходит через зачатие. Вот в этом смысле в Адаме, как бы в его семени были души всех последующих людей, и вот некоторым образом, поэтому мы там, находясь в нем, мы там все согрешили и так далее. Ну, я не настаиваю, что сейчас католики этой концепции придерживаются, но вот то, что она являлась, например, фоном для принятия догмата о непорочном зачатии Девы Марии, совершенно точно. Вот. Так вот, этого православие как раз не признает такого рода схем. Значит, дело не в том, что есть моя личная совиновность с Адамом. Греческий язык достаточно богат, и он различает вину, как вот такую юридическую вину, личную ответственность, и греховность как, ну, сострадание, соучастие в действии, в которое ты оказался втянут независимо от твоего желания. Понимаете, ну вот есть какой-нибудь человек, который вот в Чернобыле работал, его вины нет в том, что произошло, но последствия сказываются и в нем тоже, потому что он тоже облучен. Так вот, в этом смысле как раз специально подчеркивается в православной мысли, что мы не совиновники Адамова преступления, а соучастники, в том смысле, что мы не в юридическом смысле, а в том, что мы отравлены тем же самым. Вот Адам потерял Бога, и поэтому то, что он смог передать своим детям, вот в состав его наследства, Бог также не мог быть включен. Вот мы живем в обезбоженном мире. В мире, где есть смерть. Вот это и означает природный грех. И наша сопричастность к нему. И дальше, скажем, вот есть некоторый такой ход еще мысли. Что означает, что в смерти мы все согрешили в таком случае? Человек, который увидел, что он смертен, и что в мире есть там и страдания, и смерть, в мире людей появилась борьба за существование, появилось соперничество. И в этом смысле иногда можно сказать, что мы грешим потому, что мы осознаем нашу смертность. Мы как бы ощущаем друг друга мешающему наслаждению этой жизни. И это оказывается иногда вот поводом для ненависти друг к другу. У подобного Марка Подвижника такая мысль проводится. А в современном богословии это у отца Иоанна Мейндорфа. Нет, что касается происхождения женщины от мужчины, то... Ну, совершенно верно. Ну, есть порядок творения человека. Ну, этого я уже как-то не очень понимаю. А что касается библейского, собственно, сюжета, то там повествуется, да, о том, что Бог творит женщину из ребра Адама. Но при этом для понимания этого текста надо, во-первых, знать, что слово «ребро» цело в древнееврейском языке означает не только анатомический орган, но и сторону, вообще грань, аспект даже, можно сказать. Сторона здания может быть названа цела. Склон горы может быть назван цела. Значит, в этом смысле жена оказывается некой гранью человеческого бытия. Вот изначально говорится, что первое, что мужчину и женщину сотворил их. Некая такая вот целостность. Позднее, вот как такое четкая противопоставленность может быть, это уже до некоторой степени следствие грехопадения. Во всяком случае, интересно, что До грехопадения, в сцене грехопадения, нет никакой Евы. Там есть Адам и есть жена. Ева появляется только после изгнания из Эдема, уже вследствие грехопадения. Некоторая разделенность такая, отчужденность друг от друга. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что библейский рассказ об Адаме пользуется языком аллегории, где женская жена – это женское начало человека, которое есть в каждом человеке, но это женское не в сексуальном каком-то смысле, а ну, с женским началом обычно связывается чувственность, эмоциональность, душевность. Напротив, мужское начало – это начало власти, начало разума, воли. И вот в человеке пришел раскол этих двух начал. И каждый из нас в этом смысле может быть только отчасти человек. В таком позднее, в воскресенье уже, там, в Царстве Божьем замуж не выходит и не женится, там уже, может быть, это будет исправлено. Не в смысле того, что каждому человеку будет дан комплект половых органов полный. Речь не идет о гермафродитизме. Здесь скорее еще о некотором духовной полноте. Так что вот в этом смысле... Я думаю, что как раз подчеркивается, что библейским рассказом, что первично человек все-таки призван к свободному и разумному целеполаганию, и такая импульсивная, реактивная сторона его души есть нечто в этом смысле более служащее, более служебное. Ну, я думаю, что они очень тесно связаны. Не так давно вышла прекрасная книга Евгения Трубецкого «Смысл жизни». Вот у нее есть отдельных изданий, еще у нее, кажется, нет, но есть в нескольких его сборниках она была. И в сборнике, который издал издательство «Прогресс» о смысле жизни. И вот там у Евгения Николаевича есть прекрасная мысль. Он говорит, что для серьезного философского мышления не столько непонятно, как то, что Бог наказывает человека Адама за грех, непонятно скорее другое, как можно согрешить и остаться живым. Потому что грех – это то, что отдаляет нас от Бога. Если божество – это источник жизни и полнота бытия, то возникает вопрос, как вообще возможно неполное бытие. Отломлен от источника бытия, и все-таки живешь. Так что в этом смысле грех, да, с одной стороны, это и есть болезнь, как отламывание от Бога. И душа начинает задыхаться и болезнь. И следствием полноты этой болезни является уже умирание. То есть это уже запущенная болезнь. Я думаю, что... Знаете, я бы вот попробовал так сказать. В современном мире очень много возникает вопросов именно потому, что это мир современный. Вот мне кажется, при... серьезном знакомстве с христианством, имеет смысл помнить, что христианство живет много веков. И века эти не были прежние бедны святостью, бедны богословским, философским гением. Так вот, зачем я это говорю? Было бы интересно посмотреть. Вот есть вопросы, которые посещают нас. Мы их задаем. Вот было бы интересно посмотреть, такие вопросы вот ставили святые отцы древности, если ставили, как они на них отвечали. И это оказывается, что некоторых вопросов они не ставили. И вот здесь вот возникает сразу вопрос, почему? Они что, были нечувствительны к страданиям матерей? Скажем, вопрос о смерти младенца. Там он практически отсутствует в исторической письменности. В общем, не так уж много о нем говорится. Для нас с вами это очень серьезный вопрос. Для христиан древности это не есть нечто, что приводит их в отчаяние. Вот я думаю, что причина вот в чем. Что причина в разных, изначально разных установках сознания. Мы с вами все воспитаны в протестантизме. Все до единого. Протестантизм – это рационалистическое и строго индивидуалистическое понимание христианства. Моя жизнь здесь только моя жизнь. Я вот такая индивидуальность, личность, обладающая какими-то правами и обязанностями. Я вступаю в завет с Богом, мы с ним договариваемся и так далее. Для протестантизма характерно полное отсутствие соборной интуиции. Они не ощущают единство церкви, единство народа, единство семьи, единство людей, единство рода. Для древних христиан, напротив, это было очень органичное чувство. И вот я думаю, что вопрос о смерти детей он с этим очень тесно связан. Потому что для восточно-христианской древней интуиции, для нее мы с вами все едины. Мы не одно и то же, но мы очень тесно связаны. И в этом смысле никто не спасается в одиночку. Нет, не просто вот церковь — это не просто совокупность индивидуальных путей к Богу. А церковь есть сам Христос, это есть единый путь. И вот в этом едином теле происходит вот нечто, что сказывается в каждом из нас и на каждом из нас. Я только одну деталь приведу. Посмотрите, скажем, православное учение о посмертной судьбе человека. И там есть представление о двух судах. Первый суд, суд частный, который следует после смерти конкретного человека на 40-й день. И второй день, тот, который называется обычно страшный суд. Это суд над всем человечеством. В чем между ними разница? А в том, что надо забыть слово «страшный» и не пугаться его. Это последний суд. Это суд Христов. Разница между ними оказывается в том, по церковному учению, что человек, который был осужден раньше, может быть оправдан на последнем суде. Как это можно понять? Вот мне представляется, что это связано именно с тем, что там, где я один, не имел шансов на спасение и оправдание по моим делам, как член соборной церкви, как член соборного человечества, воспринятого Христа и усыновленного Христом, вот здесь у меня появляется некая надежда. Когда Христос, как Бог и человек, и глава всего человечества, может восполнить меня там, где во мне не хватило вот здесь. Так вот, я думаю, что есть, увы, есть не только солидарность в святости, есть солидарность в грехе. И то, что человек научился грешить и умирать, это имеет последствия не только в моралистике. Вот у каждого из нас идется где-то там счет наших грехов. Это имеет космические отголоски. Мы изуродовали мир, в котором мы живем. Мир, в котором живет и грешит и умирает человек, это мир оказался подчиненным князю мира сего, уже не Христу, а уже самозванцу. И вот я думаю, что многое в нашей жизни происходит не потому, что лично я или лично он что-то вот такое сделал, и за это следует строго взвешенное вознаграждение или возмездие. Увы, во многом эти весы оказались разбалансированы совокупными грехами человечества. Понимаете, вот, да, приходит младенчик в наш мир. Вот Господь его сотворил. Его душа вот входит в наш мир. Но она попадает в мир уже зараженный, уже отравленный смертью и грехом. И поэтому она здесь, понимаете, вот, ребеночек сам ни в чем не виноват, но если он родился в Чернобыльской зоне, он все равно будет страдать. А он сам ни в чем не виноват. Вот так и здесь. Мы в мире взорвали огромный Чернобыль. Уже очень давно. И, между прочим, с тех пор не деактивация. А в основном горим все больше и больше. Поэтому мне кажется, что для решения многих таких вопросов надо выйти за рамки, выходить иногда за рамки строго индивидуалистического мировоззрения. Вот. И смотреть, пробовать понять, что есть что-то еще. Вот. Это общая судьба и общие грехи, или напротив, заслуги всего народа, семьи, человечества. Ну, кроме того, конечно, говоря о смерти детей, надо помнить, что ведь для религиозного мировосприятия важно не столько начало жизни, а ее конец. Вот. Для западного христианства, для Августина, скажем, это был серьезный вопрос. Вот что будет с душами некрещенных младенцев? Господь их простить не может, раз они не были крещены. С другой стороны, лично они не грешили. Вроде бы наказывать их тоже вот совсем уж тоже ни к чему. Но тоже они не крещены, понимаете. Их природный грех не омыт и прочее. Ну и пришлось Августину выгнать специальный круг ада, где могли бы вот, находиться в более-менее комфортабельных условиях души некрещенных младенцев. Я думаю, что в православии такая проблема как раз не вставала. Господь есть промыслитель. Промыслитель. И если он попустил так, что этот ребеночек, войдя в мир, только коснувшись как бы одним крылом поверхности нашего мира, сразу улетел назад, то, в конце концов, значит, Бог здесь лучше знать. Так, какие еще вопросы есть? Нет, ну, пути к этому, на самом деле, достаточно известны. Весь путь, скажем, аскетики, мистики, он как раз и есть, это путь дезактивации. Когда эта дезактивация проводится достаточно эффективно и последовательно, то это сказывается не только на данном человеке. Помните слова Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». То же самое чувство соборности. Понимаете, в чем разница между соборностью и коллективизмом? Коллективизм предполагает, что вот каждый из нас есть атом, винтик, а мы вместе скованы некой внешней цепью, которая вот нас вместе направляет туда или сюда. Христианское понимание соборности скорее предполагает, что люди – это листики на едином дереве. Они, по видимости, разделены друг от друга, а на самом деле питаются одними и теми же токами. То образ плотины еще. То есть наше единство, оно не столько внешний характер носит, сколько просто где-то в глубине оно. В глубине каждого из нас есть такие пласты, в которых мы переходим за рамки собственной индивидуальности, в которой мы сращены друг с другом. Прежде всего, конечно, где-то там. Ну, в конце концов, то, что пробует психология современная говорить на своем языке у Юнга. Вот. Я думаю, что при серьезном сопоставлении этой так называемой глубинной психологии с православным опытом можно наметить и точки соприкосновения, но я думаю, что будет и о чем поспорить тоже. Адам, несомненно, был соборной душой. Не в том смысле, что в нем жило много личности, много индивидуальности, а в том смысле, что в нем была полнота человеческой природы, которой каждый из нас владеет только отчасти. То есть в нем была не количественная соборность, а качественная. Здесь еще надо напомнить, что слово «соборность» в русском языке, оно имеет еще такую странную историю. И смысл слова «соборность», он на самом деле оказался искажен славянофилами. Когда вот мы говорим, что веруем в единую святую соборную апостольскую церковь, слово «соборное» – это перевод греческого слова «кафолики». «Кафолики» – «экклесия». Так вот, «кафоликос» – это очень сложное слово, это специфический термин греческой традиции богословской. И это слово, которое само по себе смысла филологического не имеет. Приставка «кафа», предлог, по сути дела, «по», и «он» – корень, «все». То есть, ну, буквально повсемная церковь, по всему. А вот почему по всему, как бы само слово об этом не говорит. Поэтому надо смотреть уже на его контекстуальное употребление. Так вот, святой Кирилл Иерусалимский, скажем, говорит так, в начале IV века, что церковь называется «кафолики», потому что она существует во всей Вселенной, потому что она дает всю истину, она приемлет всякого человека и исцеляет всякую болезнь и дарует все необходимое для спасения. То есть для православной традиции вот эта вот кафоличность церкви есть содержательный, онтологический ее признак. В церковном организме есть все необходимое для исцеления души человека. Для Запада принцип кафолизма, католичества и западного мышления был воспринят только в поверхностном смысле. По всему, в смысле по всему миру. То есть чисто количественный аспект. Не качественный, а количественный аспект. Католическая церковь в смысле вселенская церковь, распространенная во всех народах. Вот в православном понимании кафолическая церковь это не... Кафоличность церкви определяется не референдумом, не опросом, как много вас там во всех странах или нет, а это некоторое внутреннее состояние церковной общины, пусть даже немногочисленное.